Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Дорогие друзья, комрады и комрадессы, мы продолжаем собирать богатый урожай ваших каверзных вопросов. Вот прежде всего, по старой традиции, хотел бы несколько дополнительных штрихов к тому, о чем мы рассуждали в предыдущих роликах. В качестве дополнений. В частности, вот в 4 предыдущих роликах с ответами на вопросы мы с вами говорили про теорию заговоров в ее материалистическом понимании, которая теория заговоров и в ее материалистическом изводе – это и есть, собственно, аристотелевская телеология. А, собственно, заговор, обман, хитрость – это есть основная базовая форма классовой борьбы как таковой. Вот, и хотелось бы здесь дополнить вот еще какие моменты. Значит, смотрите, вы должны четко понимать, что мировая капиталистическая закулиса, которая и есть авангард класса буржуазии, авангард класса буржуазии как мирового явления, как мирового класса. Так вот, мировая капиталистическая закулиса ходит всегда исключительно лошадью. Вот когда она играет в какие-то политические шахматы, она вообще, кроме как лошади, не признает вообще никаких других ходов. А именно, о чем идет речь? То есть, я, конечно, небольшой специалист в шахматах, но бывает в шахматах такая ситуация, когда, допустим, конь делает ход и сразу одновременно бьет и угрожает ладье, и, допустим, ферзю. И противник поставлен перед необходимостью выбирать какой-то один плохой вариант из двух, один плохой, другой совсем плохой. То есть, и в результате ход получается не пустой, то есть, всегда будет какой-то негативный результат для оппонента. Вот. Приблизительно подобным образом мыслит и мировая капиталистическая закулиса. Она, в принципе, не терпит вообще каких-то линейных решений, как вот ходят все остальные линейные фигуры. Мировая капиталистическая закулиса ходит только лошадью, вы должны это понимать и должны у нее этому учиться. То есть, она всегда предполагает какой-то вот делается какой-то ход, делается какое-то действие. И всегда предполагается вариант, что можно вот и туда сходить, и сюда, и следующий ход, и сюда, и сюда, и сюда. Не получилось налево, пошли направо. Не получилось ударить по ферзю, ударили по ладье, или по слону, или еще по каким-то образом. Вот. Это ее базовая повадка. Ну, в частности, хрестоматийным примером вот подобного рода хождения лошади – это то, как был выстроен сюжет Второй мировой войны. Вот, накачали Гитлера ресурсами, накачали Гитлера чехословацким оружием. Вот, потом, соответственно, накачали Гитлера соответствующей идеологией человеконенавистнической. И вот, пожалуйста, победит Гитлер большевиков, советскую Россию. Хорошо, мы ему похлопаем, буржуи. Не победит Гитлер, то есть большевики окажутся, значит, соответственно, слабо сильнее. Ну, ничего страшного, зато в результате большой войны погибнет слишком большое количество самых грамотных и самых смелых большевиков. В результате руками Красной Армии мы фактически возьмем половину Германии под себя, так рассуждали организаторы Второй мировой войны. И, в принципе, половину Европы под план Маршалла, она таким образом нашими руками, руками советских солдат, руками советского народа, который проливал кровь на фронтах, они решили свои, значительную часть своих экономических, геополитических проблем, план Маршалла и так далее и тому подобное. Вот. А мы, соответственно, да, мы лишь защитили себя, но мы не смогли защитить себя от чудовищных потерь. А, соответственно, гиперпотери самых честных, самых правильных коммунистов на Великой Отечественной войне, они открывали соответствующие окна возможностей для разного рода замаскированных агентов влияния, оппортунистов, всей этой кукурузной сволочи там, и т.д. и т.п. Вот. А Ленин, вот чем, почему они так боятся и ненавидят Ленина, не только потому, что Ленин, даже его мумия, лежащая в мавзолее, это лежачий памятник русской идеи, идеи справедливости. Они боятся Ленина, в том числе и мертвого, даже сейчас, именно поэтому, что вот Ленин тоже умел мыслить так, чтобы все время ходить только лошадью. И соратники по партии, они всегда вот чувствовали эту способность Ленина, что он как политический Ванька-встанька. Ленин был способен и из поражения извлечь выгоду, ну и, естественно, из какого-то успешного действия тоже извлечь определенную политическую выгоду. Вот. И вот подобная специфическая ленинская черта, как Ванька-встанька, как неваляшка, то есть отлично нам дали по морде, отлично извлечем из этого урок и станем в результате еще сильнее. Всегда так мыслил Ленин и образ мыслей. То есть, именно поэтому а мировая капиталистическая закулиса, она, вот поэтому она и боится, и ненавидит Ленина, потому что Ленин мало того, что мастерски владел аристотелевской телеологией и видел эту мировую закулису буквально насквозь, но он еще и мыслил такими же повадками, вот, то есть мыслил всегда его политические ходы Ленина, это были ходы все время только лошадью. Ну, хрестоматийный пример, как большевики и Ленин, его соратники ходили только лошадью, это демонстрация 3 июля 1917 года. То есть, вот, большевики были изначально против этой демонстрации, авторитета не хватило, чтобы трудящихся удержать от этого преждевременного массового действия, и тогда большевики решили, ага, если мы не можем эту заведомо неуспешную, заведомо обреченную на вооруженные провокации демонстрацию удержать, значит, мы ее возглавим и извлечем из поражения этой демонстрации тоже огромную политическую выгоду. Ну, дальше вы знаете, что произошло. То есть была организована охрана, были предприняты меры по вооруженной охране манифестантов, были предприняты меры против там, возможных обстрелов, с пулеметов, провокаций, были, соответственно, созданы соответствующие боевые ячейки для подавления каких-то там группа, естественно, эта демонстрация 3 июльская, она закончилась провалом, но впоследствии народные массы, наученные вот этим жестоким примером, в результате большевики извлекли и выгоду из этой, даже из поражения этой 3 июльской демонстрации, даже из ее вот то, что она в результате была все-таки практически разогнана, были погибшие там и так далее и тому подобное, но тем не менее большевики удалось им извлечь из этого, ну, как будто бы поражение, тем не менее, огромную политическую выгоду, потому что именно в августе, соответственно, во всех советах власть в результате перевыборов и довыборов, она перешла в руки большевиков. Это вот тоже классический пример. Следующее важное дополнение. Вот смотрите, я как профессиональный интеллектуальный провокатор, а интеллектуальная провокация – это часть, неотделимая часть моей юридической профессии. Надо же процессуальных оппонентов провоцировать на соответствующие ошибки. Вот. Я поэтому совершенно не случайно привел пример, вот когда мы с вами разбирали феномен теории заговоров в материалистическом ее изводе. Совершенно я не случайно привел вам пример с кинобарином «Всея Руси». Потому что что-то мне подсказывало, что слабые на интеллектуальный передок современные молодые неопытные коммунисты, ну, отреагируют на этот момент соответствующим образом. И предчувствия меня не обманули. Вот еще раз хотелось бы разжевать вам диалектику, как себя должны вести коммунисты, поддерживая некоммунистов, которые так или иначе встают на борьбу за справедливость в тех или иных локальных моментах. Вот в частности, вспыхнул целый фонтан соответствующих гневных риторических вопросов, их довольно много. Причем все эти вопросы как раз задают именно коммунисты, судя по всему, молодые коммунисты. Вот. Там предлагать Никите классовую подоплеку, знак вопроса. Попробуй, интересно, в какой момент он вас пошлет, знак вопроса. Мыши против сыра, он прогрессивный разве, знак вопроса. Интересно, в чем же, знак вопроса. Никита, всея кино, действует только исходя из собственных классовых интересов. Вот это точный идеализм, то есть идеализм. Да вы что, следующий там гневный комментарий, вопрос. Серьезно? Это я должен поддерживать антисоветчика Михалкова и там тра-та-та. Ой, тут совсем в их конспирологических бреднях, тут не совсем цензурно. Я же не идиот. Может быть, сумма цифр рулетки в казино и равна 666, я не проверял. Но для материалиста это просто число, ничем не хуже, чем 665 или 667. Это просто числа в общепринятой системе отчета. Прохоров, натуральный схоласт и мистик. Ну, я специально выбрал два этих гневных вопроса, потому что, ну, как бы то, что в этих опросах комментарии, последующие за ними, там не оставляют сомнений, что это именно коммунисты, то есть люди, по крайней мере, которые считают себя коммунистами. И получается, смотрите, что у нас происходит с современными коммунистами. То есть, вот, ну, вкусовщина. То есть, вот человек просто вот не нравится им вот этот кинобарин «Всея Руси». Вот они не хотят его поддерживать. Хочу, не хочу. Но вы знаете, вот в науке нет такого понятия «хочу» или «не хочу». Как говаривал наш армейский старшина, старший прапорщик Баймяшкин Михаил Сергеевич, «хотеть ты будешь Машку через ляжку». А главное по жизни слово – это слово «надо», а вовсе не слово «хочу». Я вот тоже хочу, чтобы 2 + 2 было 5, а не 4. Взял из корзинки два яблока, добавил еще два. Вот я хочу, чтобы их было пять, а их всего четыре. Ну и что? Куда я дену свои хотелки? Кому они нужны? Также и здесь. Поймите, комрады и комрадессы, научный коммунизм – это именно наука. Причем философия, как учит нас Аристотель, это наука еще даже более точная, чем наука математики. И вот здесь нет такого раздолья для какой-то вкусовщины. Вот хочу я поддерживать кинобарина всея Руси, не хочу я поддерживать кинобарина всея Руси. Вот конкретная ситуация. Кинобарин всея Руси подцапался с конкретным дерзким банкиром. Что должен сделать коммунист? Подчеркиваю, должен, обязан. Здесь нет такого понятия «хочу, не хочу». Вот. Коммунист должен, обязан в конкретной локальной ситуации, в этой точечной ситуации встать безоговорочно на сторону кинобарина всея Руси. Это не значит, что он должен вставать во всех остальных вопросах или во всех остальных вопросах безоговорочно всегда и везде поддерживать кинобарина всея Руси. Но в данном конфликте он должен встать на точку зрения кинобарина всея Руси. Не только потому, что так требует материалистическая интерпретация теории заговоров, то есть аристотельской телеологии, но и вообще-то забегая вперед, должен вам сказать, вот когда мы с вами с Дмитрием Юрьевичем закончим уже разбор теории диктатуры пролетариата, следующий вопрос вот в плане нашей обзорной политинформации по теории научному коммунизму, это будет вопрос о принципах и законах построения коммунистической партии как тайной военной организации орденского типа и вопрос, соответственно, о принципах и теории революции, как революция – это базовая деятельность этой тайной военной организации орденского типа. И вот этих ленинских принципов построения коммунистической партии, построения деятельности, их там пять, мы будем их все разбирать тщательно. Там есть, конечно, еще шестой, нулевой. Это принцип, откуда вообще берется коммунистическая идеология, откуда она приходит в пролетарскую среду. Она приходит из непролетарских слоев населения, потому что они владеют деньгами, владеют досугом, владеют знаниями, и они встают на точку зрения пролетариата. Так вот, вторым или третьим в этом списке, я сейчас уже точно не помню, потом мы будем об этом подробно говорить с цитатами, как раз есть тот вот очень простой принцип, который можно описать следующим образом. Вот общество, любое, особенно общество, разделенное на классы, оно пузырится самого разного рода конфликтами. Причем эти конфликты происходят и внутри пролетарской среды, и внутри эксплуататорской среды, не только на стыке эксплуататоров и эксплуатируемых. И, соответственно, в любом социальном конфликте всегда коммунист должен выявить, что вот одна из сторон участников социального конфликта хоть на волос, хоть на крошечный миллиметр ближе к справедливости, а другая сторона конфликта хоть на волос, хоть на миллиметр дальше от справедливости. Вот в этой конкретной локальной ситуации коммунист должен безоговорочно в данной ситуации поддержать ту сторону, которая ближе к справедливости хоть на миллиметр, дать классовую интерпретацию конфликта, использовать этот конфликт для ведения своей пропаганды, для пропагандирования своих взглядов, раскритиковать обе стороны конфликта, подчеркнув, что вот это ближе к справедливости, а вот это дальше к справедливости. И в этом, и причем это касается ситуации, когда, допустим, царедворец, член царской семьи, возмущенный тем, что там другие царедворцы больше всего, больше, чем он, воруют деньги, там на государственных заказах или еще на чем-то, да, вот он конфликтует. Что должны сделать коммунисты? В данном конкретной ситуации они должны встать на сторону именно этого царедворца, даже если он действует из каких-то конъюнктурных и тем более даже шкурных соображений. Это не важно. Потому что таким способом, то есть, если так перефразировать, в любой, даже самый крошечный социальный конфликт, даже если в этом конфликте участвуют представители непролетарских классов и даже враждебных пролетариату классов, коммунисты должны в каждый социальный конфликт вставить свои коммунистические 5 копеек и дать свою коммунистическую классовую интерпретацию. Вот, допустим, там подцапался какой-то поп, казенный поп со своим клерикальным начальством. Отлично. Если он подцапался из-за каких-то там, критикует свое клерикальное начальство из-за каких-то там шкурных, то есть из-за того, что они там погрязли в шкурничестве, в церковном бизнесе, в стремлении там наживать деньги и обогащаться там и так далее и тому подобное. Вот в этом случае коммунисты должны безоговорочно встать на точку, на поддержку этого вот батюшки конкретного, даже если сам этот батюшка позволяет в остальных моментах, в остальное время себе откровенно там одежду самые антикоммунистические, значит, высказывания. Также и вот в случае с этим кинобарином «Всея Руси». Да, возможно, кинобарин «Всея Руси» в конфликте с этим дерзким банкиром, он действует из каких-то конъюнктурных соображений или околоконъюнктурных и так далее. Это не важно. И это не важно, что вам этот человек не нравится. Вот мне этот человек тоже не нравится, потому что я помню, каким он был супергением при советской власти. И я прекрасно вижу, во что, не могу даже цензурно выразить, он превратился уже при власти буржуазной. Он совершенно неприятный человек, неприятная его конъюнктурщина, там, конъюнктурность и так далее. Но вы коммунисты, здесь нет такого. Здесь вы не имеете права позволить себе какую-то вкусовщину. Вот в конкретной ситуации вы обязаны встать на его точку зрения, потому что он воюет с вашим общим противником, он конфликтует с представителем правящего класса, с представителем вот этой вот буржуазной, соответственно, то есть верхушки авангарда правящего класса буржуазии. Соответственно, он отстаивает те или иные моменты, связанные со справедливостью, и вы обязаны в этом случае поддержать его. Встать во всех таких случаях, вставать на сторону той стороны, которая хоть на миллиметр ближе к справедливости. Это не означает полную и безоговорочную поддержку этого человека во всех остальных вопросах. Во всех остальных вопросах вы должны и обязаны этого кинобайна всея Руси критиковать и так далее. Но в этом случае вы должны его поддерживать. И именно на этом зиждется вот безоговорочная, как сказать, вот и именно таким способом куется авторитет коммунистической партии. И, конечно, очень горько. Вот я уверен, что эти два комрада, их там намного больше, вот эти два уважаемых комрада, которые разразились этими гневными риторическими вопросами, я уверен, что они не то что читали работу Ленина «Что делать», я думаю, они даже наверняка еще ее и законспектировали. Вот они прочитали работу Ленина «Что делать», вот они ее законспектировали, и вот они ничего в ней не поняли. Вообще ничего. Почему? Потому что вот то, что я вам сейчас рассказываю, я вам пересказываю работу Ленина «Что делать», где сформулированы все эти принципы построения коммунистической партии и принципы организации ее деятельности. Вот принцип везде, в каждую ситуацию вставить свои коммунистические 5 копеек – это безоговорочное требование, это обязанность коммуниста. Кошка бросила котят, вот даже в эту ситуацию должна быть вставлена классовая социальная подоплека, экономическая подоплека и, соответственно, с подкручиванием в сторону соответствующей коммунистической пропаганды. Дальше. Еще такой момент, касающийся тоже, хотел привести пример. Вот насколько успешным становится ученый, когда он, пусть даже интуитивно, пусть даже, может быть, не всегда досконально понимая теорию аристотельской талеологии, берет, тем не менее, интуитивно ее на вооружение. Это вот хрестоматийный пример. Это последний период творчества, к сожалению, недавно покинувшего нас историка Александра Пыжикова. То есть, вот он встал на точку зрения аристотельской талеологии интуитивно и задался вопросом, кто такие Гольштейн, Готторп, Романовы? Вот он начал плясать именно от результата. К чему на самом деле фактически, какие фактические результаты их правления, каким образом русские были превращены в рабов при власти Гольштейн, Готторп, Романовых, почти буквально в рабов. Соответственно, он как бы начал плясать от результата, и в результате как бы пришел к тому научному выводу, что, дескать, Гольштейн, Готторп, Романовы – это засланные казачки, собственно, с Запада, скорее всего, не имеющие вот, никакого царского достоинства, и вообще не имеющие никакого абсолютно отношения уже к концу XIX века вообще к русскому народу. Вот. И на самом деле, вспомню даже братание солдат немецких и русской армии на фронтах Первой мировой войны. Вот почему большевикам так легко удавалось организовывать эти братания на фронте немецких и русских солдат? Потому что вообще-то современники тех событий, они прекрасно понимали, что в Лондоне, в Берлине и в Петрограде правит одна и та же семейка, которая, прошу прощения, вертится в одних кроватях под одними и теми же одеялами. Вот что это родственники, близкие родственники. То есть, они близкие родственники, а мы, русские немцы, должны убивать друг друга на потеху каким-то там французским банкирам. Вот. Могу вам также в порядке, так сказать, интеллектуальной разминки загадать такую загадку. Вот есть такой роман Герцена «Былое и думы». Напоминаю, у нас вся русская литература XIX века, она подцензурная. То есть, когда вы читаете русскую литературу XIX века, всегда нужно делать поправку на то, что там многие вещи описаны иносказательно в виде символов, потому что нужно было обмануть царскую цензуру, и нужно было там, так сказать, каким-то образом вот свои мысли, и чтобы не подставлять, допустим, придут с обыском к человеку, который держит у себя дома такую книжку, чтобы его, по крайней мере, открыто не могли как-то там репрессировать и так далее. Вот в романе «Былое и думы» у Герцена есть два очень четких как раз таких момента, на которые сюжета, сюжетных поворота, на которые, возможно, не обратил внимания Пыжиков, просто времени, жизни ему на это не хватило, где вообще-то открытым текстом, очень открытым текстом говорится о том, что клан Гольштейн-Готторп Романовых не обладал царским достоинством. И как минимум в середине XIX века значительная часть русского населения прекрасно была об этом осведомлена. Специально не буду вам подсказывать, найдите эти два фрагмента, попробуйте их прочитать и попробуйте их интерпретировать. Там, понятно, все это сказано иносказательно, но тем не менее сказано очень откровенно, ну, скажем так, любому нормальному думающему человеку, соответственно, как бы это все будет очень хорошо понятно и видно. Поэтому представляются совершенно ошибочными попытки некоторых весьма добросовестных современных историков, что называется, взять Пыжикова на короткий поводок официальной казенной науки и представить все дело так, что, дескать, Пыжиков под конец жизни не разошелся с официальной казенной наукой. Увы, нет. То есть, наоборот, он именно разошелся, Пыжиков, с официальной казенной наукой, он не мог не встать по отношению к ней в жесткую оппозицию, потому что наука, история – это наука партийная, и на нее, так же, как и на все остальные общественные науки, безоговорочно распространяется ленинский и аристотелевский принцип партийности. Вот. Ну и также еще могу... То есть, современная история, она совершенно естественным образом обслуживает интересы правящего буржуазного класса. Соответственно, для нее антисоветизм и русофобия – это нечто совершенно естественное и как бы в некотором смысле нормальное. Вот. Ну и по поводу Романовых, Гольштейн-Готторп Романовых, вот есть такая историческая справка, историк Марианна Рейбо. Простите, не знаю, как правильно ставить ударение, Рейбо, с телеканала Лен.ру. Вот, просто у нее есть 10-минутный ролик, где она разжевывает, кто такие Гольштейн-Готторп Романовы, почему под конец XIX века в них ничего не было русского, все прекрасно об этом знали. То, о чем говорит Марианна Рейбо, на самом деле знал любой советский школьник. Вот мы же тоже спрашивали наших преподавателей в школе по истории, а почему, собственно, ни попы, ни чиновники, ни помещики не встали на защиту клана Гольштейн-Готторп Романовых в феврале 1917 года и никак не защитили их никоим образом. Да, в общем-то, все прекрасно были осведомлены о том, что этот клан никакого отношения к русскому народу вообще не имеет. А сейчас их поднимают на знамя все наши квасные патриоты. Следующий момент, дополнительный штрих к нашему разговору по аристотелевской телеологии. Это зачем создавались дефициты и скудость, искусственные дефициты? Почему обязательно нужно было уничтожить промысловую кооперацию? Почему нужно было создать искусственные дефициты за счет уничтожения экономической модели диктатуры пролетариата? Были созданы дисбалансы, возникло дефицит там продуктов, и сталинское изобилие оно сменилось, ну, прямо скажем, скудостью. А, значит, для чего понадобилась эта скудость? Для чего понадобилось любой ценой уничтожить промысловую кооперацию, которая была уничтожена шайкой кукурузного Иуды в конце 50-х годов. Дело все в том, что есть изобилие, есть объективная компонента понятия изобилия материального, есть субъективная. Вот, да, промысловая кооперация, она, может быть, там, ну, занимала, допустим, там несколько процентов, допустим, 4-5%, точно не помню. Мы, по-моему, эти цифры озвучивали в общем валовом продукте Советского Союза. Но как раз вот она, промысловая кооперация, и удовлетворяла разного рода прихоти и хотелки широких масс советских потребителей. Вот именно вот что-то индивидуальное, что-то персональное, что-то вот только для себя. Вот как у повара. Вот блюдо весит, допустим, там килограмм или полкилограмма, но специи, которые создают вкус этого блюда, они весят ничтожные там 2-3% от общей массы этого блюда. Вот, примерно то же самое. То есть, вот Сталин, важнейшим элементом этого сталинского изобилия была именно промысловая кооперация, потому что, да, она в количественном отношении занимала очень незначительный объем производства, а вот именно в качественном она создавала вот этот... То есть, вот советский человек, он при сталинском изобилии мог позволить себе, ну, абсолютно практически любой каприз, и советские граждане, на старых фотографиях это хорошо видно, насколько они все-таки хорошо стали одеваться именно в 40-е годы, по сравнению, по крайней мере, с Европой, нищей, разоренной войной. Вот. А все дело в том, что нужно было создать искусственные дефициты. Опять-таки, вспоминаем аристотелевскую телеологию. Результат выявляет умысел. Что явилось результатом создания вот этих искусственных дефицитов? Что является результатом уничтожения вот этого сталинского изобилия потребительского? Что является результатом уничтожения той же самой промысловой кооперации, которая создавала это потребительское изобилие и призвана была удовлетворять самые изысканные капризы, потребительские капризы советских граждан? А результат, вот смотрите, что за результат. Когда шайка предателей начала окончательно разваливать в конце 80-х, в начале 90-х годов Советский Союз, огромная масса советских граждан не вышли эту советскую власть защищать. Ну, просто вот не вышли. Вот это и есть как бы главный результат. То есть, нужно было за счет вот этих искусственных дефицитов сформировать презрение к своему собственному отечеству, чтобы каждый советский гражданин или почти каждый мыслил так: да зачем я пойду защищать это государство, если оно наших советских женщин не может обеспечить женскими колготками там, и какими-то другими аксессуарами по-нормальному. Хотя мы прекрасно понимаем, что страна, которая запустила Гагарина в космос, страна, которая там в тяжелейших условиях создала ракетно-ядерный щит, там, это же самая страна могла вполне себе позволить без особых проблем наладить и производство женских колготок и всего остального. Собственно, так это и было при Сталине до уничтожения промысловой кооперации. То есть, вот смотрите, на основе изобилия оно всегда губит алчность. То есть, если человек живет в изобилии, выращивается в изобилии, он не может просто физически не в состоянии быть алчным сквалыгой. А вот наоборот, когда целое поколение выращивается в условиях искусственного дефицита, у этого поколения в душе взращивается вот именно эта проклятая гнида алчности, мелкобуржуазной алчности, а алчность и мелкобуржуазное настроение, они формируются на основе дефицита и скудости. Вот для чего потребовалось тому же самому кукурузному Иуде и его приспешникам вот, громить экономическую модель диктатуры пролетариата. Им нужно было любой ценой создать у советских граждан иллюзию того, что якобы советская власть не в состоянии справляться с экономическими проблемами. И эта иллюзия после уничтожения экономической модели диктатуры пролетариата, в основе которой лежит трестирование, синдицирование, кооперирование промышленности. Естественно, после уничтожения экономической модели диктатуры пролетариата эта иллюзия, она стала вовсе даже и не иллюзией. Следующий момент. Значит, опять-таки, касающийся телеологии аристотелевской. Очень важный момент. Забыл в прошлые 4 ролика сказать. Обязательно надо на него сделать акцент. Что важнейшим моментом расчеловечивания человека, не, то есть превращения в его не совсем в человека, да, это диссоциация коллективных субъектов. Вот. Дело все в том, что... как учат нас классики, как учит нас Аристотель, а человек – это существо коллективное первичным образом. То есть, коллективный субъект низшего элементарного порядка – это семья, потом идет община, трудовой коллектив, ассоциация общин, там федерация общин, и потом идет уже государство как коллективный субъект высшего порядка. Вот. Соответственно, что делает мировая капиталистическая закулиса? Для того, чтобы расчеловечить человека, она делает диссоциацию коллективных субъектов. Ну, диссоциация – это как в химии. Распадение, расщепление, рассеивание и развеивание. Потому что им нужно, чтобы общество, народ представлял из себя просто кучу атомизированных, как песчинки, обывателей, отрозненных индивидов. Вот сумма отрозненных индивидов – это такой вот расчеловеченный человек. Вот, для чего сначала идет диссоциация государства, потому что государство представляет собой сочетание собственного государства как формы и сущности и политического режима как материи государства. Государство удаляется почти в сумеречное несуществование, почти несуществование, а выпячивается как бы политический режим, то есть материя государства выпячивается. Ну, мы об этом будем говорить чуть дальше, вот, потому что политический режим – это материя государства. Вот то, что в государстве можно потрогать руками, это и есть политический режим, моменты, элементы политического режима. Потому что государство и политический режим – это не одно и то же. В некотором смысле, просто приведу пример, можно сказать так, допустим, существует ли сейчас германское государство? Нет, оно не существует, хотя немцы, миллионы немцев думают совершенно иначе, но они просто ошибаются. Немецкого государства нет, есть политический режим германский. То есть мировая капиталистическая элита, она давным-давно уже практически уничтожила государство как таковое и подменив его искусственным образом политическим режимом. Ну, про эту диалектику материи и формы государства мы будем разговаривать чуть позже. Вот. А почему нужно расчеловечивание человека? Потому что под этим, то есть нужно человека превратить в такого наполовину в свинью, в атом, в отрозненную песчинку, лишенную каких-либо социальных связей. Почему? Потому что человек наполовину, который наполовину человек, наполовину свинья, который только хрюкает свое свиное хрючево и там вообще ни о чем не задумывается, это идеальный потребитель. Но это идеальный потребитель не капитализма вообще, а капитализма в его высшей монополистической фазе. Потому что теория трестирования и синдицирования, мы тоже будем об этом чуть позже говорить, она предполагает, что при монополистической фазе капитализма происходит следующее. Конкуренция никуда не девается, но возникает некий альянс монополий, который начинает из-под тишка вести войну с отрозненным атомизированным потребителем. То есть монополии сплачиваются, продолжая при этом параллельно конкурировать и драться и воевать между собой. Но при этом они сплачиваются против отрозненного, атомизированного потребителя, чтобы навязывать ему услуги, чтобы навязывать его хотелки, навязывать его вкусы и так далее. А для именно человек наполовину свинья, то есть это есть идеальный потребитель именно монополистической экономики. То есть когда ему можно создать искусственные потребности через рекламу, через YouTube, через пропаганду, и потом под эти искусственные потребности подложить то, что выгодно монополиям. Вот, поэтому очень важный момент – диссоциация коллективных субъектов – это важнейший пункт и важнейший способ расчеловечивания человека. И в пределе, то есть в своем крайнем выражении, это в том числе диссоциация семьи. То есть ювенальная юстиция – это и есть момент диссоциации семьи, разрушения семьи как коллективного субъекта низшего порядка. Соответственно, когда уничтожается уже не только государство, а и семья как элементарная низовая ячейка общества, как коллективный субъект низшего порядка, человек ну, практически превращается в нечеловек, он просто превращается в ходячий кусок мяса, у которого есть определенные физиологические потребности, которые извне монополиями регулируются через соответствующую пропаганду, рекламу там, и так далее, и тому подобное. Вот. Следующий пункт – дополнение к ранее сказанному. Значит, что такое нетоварное производство? Это прямое продуктораспределение, которое предполагает трестирование и синдицирование, то есть обязательно монополии. Вот почему? Потому что прямое продуктораспределение – это и есть то, каким способом движутся продукты труда внутри монополий. Соответственно, когда в 1957 году предательский закон 10 мая 1957 года уничтожил систему трестирования и синдицирования, соответственно, это было, есть полное было уничтожение экономической модели диктатуры пролетариата. Вот. Значит, следующий момент, следующее дополнение важное. Вот мы цитировали довольно долго цитаты Сталина вот из этой книжки, цитаты 1932 года, где Сталин, в свою очередь, цитирует лидерные буржуазные капиталистические журналы. Вот. Значит, и я забыл дополнить, что вот очень важно понимать. Среди буржуазных пропагандистов и разного рода современной буржуазной профессуры вот ходячий миф, что экономический рост возможен только на основе развития товарно-денежных отношений. А вот как раз практика, а практика – это критерий истины, практика показала прямо противоположную ситуацию, что именно на основе сворачивания товарно-денежных отношений, именно на основе развития прямого продукта распределения, именно на основе развития трестирования и синдицирования советской промышленности, именно на базе советских трестов синдикатов была создана экономика прямого продукта распределения, прямого продукта обмена и продукта распределения, который является абсолютным антиподом товарно-денежным отношениям товарно-денежной капиталистической экономики. И практика показала, и все эти вот хвалебные высказывания буржуев в отношении советской власти итогов первой пятилетки, которые мы так долго зачитывали, да, 2 или 3 ролика назад, вот как раз это показало, что этот миф, он был развенчан. Вот почему отношение к Ленину, к Сталину, к СССР, к абсолютно к советской власти – это абсолютный и универсальный критерий моральной и интеллектуальной состоятельности каждого соответствующего конкретного человека. Потому что вот очень важно, чтобы подлинный интеллектуал, он именно должен понимать эти вещи. Почему? Потому что научный коммунизм – это именно наука, это не набор каких-то там догм и так далее. Вот. И последний пункт дополнительный. Значит, то, что я тоже забыл сказать, но это очень важно. Шайка кукурузного Иуды, они очень важно обратить внимание на то, что они ничего не изобретали, ничего не высасывали из пальца. Они и те, кто за ними стояли, и вся та мировая капиталистическая закулиса, которая за ними стояла, она прекрасно понимала, на чем основан успех советской власти эпохи Ленина-Сталина, эпохи сталинского экономического чуда, которое надо называть именно экономической моделью диктатуры пролетариата. Поэтому что они сделали? Когда они уничтожали СССР изнутри, из-под тишка, напоминаю, СССР пал жертвой так называемого комбинированного государственного переворота, как его определяет Аристотель. Аристотель его описывает, что это переворот государственный, который начинается сначала с обмана, никакого насилия, все по-хорошему, с улыбочкой, ласковая, красивая, сладкая ложь. А потом, когда моменты деградации общества и государства уже достигнут определенных как бы, качественных показателей, уже только потом идет насилие. Оно носит такой, скорее, добивающий характер, добивает то, что уже и так сгнило изнутри. Вот. Поэтому Советский Союз пал жертвой именно комбинированного государственного переворота. И, соответственно, важнейшим моментом, как этот переворот начинался, дело в том, что шайка кукурузного Иуды, они ничего не изобретали, не выкаблучивались, не строили из себя каких-то там шибко умных. Они прекрасно понимали, на чем был основан экономический, политический, социальный успех советской власти. И поэтому важный момент. Все действия шайки кукурузного Иуды, заговорщиков, да, они представляют собой зеркальное повторение действий самой советской власти, Ленина, Сталина и их соратников, только повторенные в обратном, как в обратную сторону. То есть, Ленин, Сталин создают МТС, а шайка этих заговорщиков, она, этот МТС, как социальный и экономический институт смычки города с деревни, она МТС уничтожает. И эти создают систему государственных трестов и синдикатов, систему государственного трестирования и синдицирования. А эти уничтожали эту систему трестирования и синдицирования. И эти создают систему промысловой кооперации, советской промысловой кооперации. А эти, соответственно, уничтожают систему промысловой кооперации советской. И эти вводят политические режим диктатуры пролетариата, а эти на 22-м предательском съезде ликвидируют политический режим диктатуры пролетариата. И вот так можно проследить абсолютно во всех мелочах. То есть, они ничего не изобретали. Они просто взяли и отзеркалили в обратном направлении, в обратном смысле, в обратном, как бы в противоположном направлении. То есть, эти созидали, а эти в противоположную сторону разрушали. И вот таким образом у них все получилось. Значит, тогда возвращаемся к нашим вопросам. Как я уже сказал, вот я разбил все вопросы на некие такие смысловые блоки. Вот следующий смысловой блок вопросов, их много вопросов, но я отобрал 3. Значит, они касаются налоговой системы, как вот она была, налоговой системы, экономической модели диктатуры пролетариата, хозрасчёта и контроля рублем. В частности, значит, Ну, это один из вопросов, товарищ Прохор, да? Но он заблуждается. Причем тут налог с оборота, вопрос звучит. Причем тут тресты, причем тут Хрущев. Дескать, налоги платят именно хозяйствующие субъекты. Единое хозяйство управляется из единого расчетного центра. Ну, то есть, смысл вопроса, что, дескать, причем тут налоговая система, если это некий пережиток буржуазной системы, и она, дескать, просто как некое инородное тело, она к экономической модели, налоговая система не имеет никакого отношения. Вот, верно, тресты не складываются из мелких ремесленников, предприятия объединяются в приказном порядке, ну, в смысле, что налоги тут ни при чем, и что сам по себе налог не действует как фактор объединения, хотя я специально на это делал акцент, когда мы разжевывали вам, что такое вот ленинская кувалда, этот ленинский, сталинский гиперналог на соборота. Верно только то, что налог соборот объединяет в одно, а НДС, напротив, разделяет в единое производство на отдельные юридические лица. Следующий вопрос. А разве НДС – это не налог с оборота? По сути, выбрасываешь те же 20% от сделки в трубу. Вот. И такой же вопрос из этой группы. Звучит как-то идеально, и проблем никаких разве не было? Опишите, какие были проблемы, и что было с мотивацией? Что было с мотивацией? Был, как был контроль постоянный? Или контроль вовсе не нужен был? То есть, ставится вопрос о взаимоотношении контроля, хозрасчета и контроля рублем. Значит, смотрите, по поводу НДС еще раз разжую. НДС – это типичный, вот как я понимаю, это типичный диверсионный налог. Смысл этого НДС, значит, любой налог, любую вообще сущность, надо, сущность – это деятельность, учит нас Аристотель. Вот, соответственно, что такое НДС? Это деятельность по исчислению и уплате этого налога, деятельность соответствующих субъектов. Вот, но любой налог надо брать в совокупности с деятельностью по практике, с практикой его правоприменения. Подобно тому, как, допустим, нельзя мыслить волка и овцу абстрактно от способа добычи средств к существованию. Волк ест мясо, овца ест траву. И абстрагироваться от этих двух обстоятельств совершенно невозможно. Так и здесь. Нельзя мыслить НДС абстрактно от, как бы, от практики его правоприменения. А применение и исчисление этого налога предполагает входящий и исходящий НДС и вычитание. Вот входящий НДС вошел, из него надо вычесть исходящий НДС, разница, соответственно, уплачивается. Вот. Это очень важная деталь, которая по существу делает НДС диверсионным налогом. Почему? Потому что он режет любые длинные хозяйственные цепочки, создание длинной цепочки создания большой прибавочной стоимости. Вот, то есть, НДС, он уничтожает индустриальную экономику и по существу превращает страну, которая использует НДС, ну, в такой сырьевой или туристический придаток какого-то единого мирового хозяйства. По аналогии могу привести пример. Это вот как в электростатике, физике. Вот пластинки электроскопа, вот мы потерли палочку, вот мы коснулись до электроскопа. И пластинки электроскопа, они вот так вот оттолкнулись друг от друга, вот так оттолкнулись и заняли определенное положение. Вот, то есть, одноименные заряды в электростатике отталкиваются. Вот приблизительно похожим образом действует НДС. Он отталкивает все хозяйствующие субъекты друг от друга. Они вот так отшатываются друг от друга, в разные стороны начинают разбегаться. Значит, как это происходило, вся эта ситуация, она происходила... Ну, буквально на моих глазах, потому что как раз вот в осень 91-го или зимой 93-го года был введен этот НДС, и, соответственно, вот этими трудовыми мозолистыми руками я в начале 90-х годов выписал, ну, в современном исчислении на десятки миллиардов разных векселей, потому что тогда, в начале 90-х годов, когда этот проклятый закон об НДС только ввелся в действие, там можно было как-то немножечко спастись от этого НДС-овского ужаса с помощью, так сказать, так называемых сквозных вексельных цепочек, как мы их называли. Вот. И как бы разрушение единого хозяйства, оно происходило буквально на моих глазах, то есть, там приезжаешь на предприятие помогать им выписывать векселя, вот бегают, достают из архива папку со старыми договорами, там 20, иногда даже 30-летней давности еще там с незапамятных советских времен. И, соответственно, вот один завод, вот другой завод, и чтобы как-то спастись от этого кошмара с НДСом, нужно было вставлять между этими двумя заводами какие-то там прокладки, липовые технические фирмы. Понятно, чтобы через них уже оформлять входящий сбыт и реализацию. Вот, соответственно, эти старые договора выдергивались из папки, тут же на машинке или как-то там на компьютере уже перепечатывались, вставлялись эти технические компании, там ООшки или акционерное общество, в разрез, и в результате каждое государственное предприятие, оно уже в 92-м году обросло вот этой слизистой массой вот этих вот присосок, поганок, вот этих фирмочек, через которые делался прогон. Потому что, ну, в противном случае практика была такая, что, ну, там иначе предприятия оказывались в кошмарном положении, потому что был огромный входящий НДС, который невозможно было как-то сторнировать. Понятно, что лазеек в 90-е годы по НДСу было очень много, потом их потихоньку прикручивали. Уже к концу 90-х годов векселя не помогали бороться с НДСом, и эта вся вексельная тема как бы тихо умерла. Вот. Но, тем не менее, вот я был свидетелем того, как работает НДС. Он работает вот как гильотина. Он просто разрубает традиционные десятилетиями сложившиеся хозяйственные связи. Выглядело это, конечно, очень жутко, и это как бы имело определенные негативные последствия, потому что потом все вот эти вот поганки фирмы, вот эти поганки, которыми как слизью обросли государственные предприятия, они потом поучаствовали в их раздербанивании, в приватизации, в грабеже, растаскивании фондов, активов и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, как бы, что называется, вот диверсионную сущность НДС, я, ну, не побоюсь этого слова, что называется, вот на кончиках своих пальцев я познал еще как раз в начале 90-х годов, потому что одна из моих юридических контор, она так и называлась, вексельно-учетная юридическая контора, мы занимались именно настраиванием, налаживанием оборота векселей, как, ну, как способ выйти из-под НДСа, как способ как-то немножечко схитрить законным образом. Вот. Значит, откуда вообще взялся НДС? Значит, когда, чтобы вы просто понимали глубину вопроса, НДС как диверсионный налог, который неизбежно ведет к деиндустриализации, он родился из сделки с дьяволом, как я называю сделку между Киссинджером и Дэн Сяопином. Это середина 70-х годов. Что сделали? Вот там многие сейчас говорят, вот, Китай не позволил, чтобы в Китае был свой Горбачев, там, что они как-то избежали этого. Да расслабьтесь, комрады. Китайского Горбачева зовут Дэн Сяопин. Он у них считается национальным героем, он уже давным-давно умер от старости. Вот что сделал Дэн Сяопин с группой своих приспешников и единомышленников? Они заключили сделку с Киссинджером, то есть с американским империализмом. Суть этой сделки, она была фактически в двух словах. Они отдали весь китайский пролетариат в качестве бесплатных рабов мирового империализма. Я уже говорил, что и Ленин, и другие классики марксизма, они тщательно подчеркивают, что вообще капитализм – это система наемного рабства. То есть, пролетарий – это раб, потому что он не является владельцем результата своего труда, а значит, он не владеет самим собой по этой причине. Вот, и Ленин всячески подчеркивал, постоянно употреблял термин «наемные рабы капитализма» вместо термина «пролетариат», подчеркивая этот рабский характер пролетария. Вот, но все равно наемному рабу надо, ну, платить, ну, хоть сколько-то. А здесь возникла уникальная возможность. Китайские трудящиеся были отданы в качестве практически бесплатных рабов мировому империализму. Вот. Ну, китайские коммунисты посчитали, что для них эта ситуация выгодна, но эта ситуация, она имела на самом деле чудовищные последствия, потому что сделка Киссинджер-Дэн Сяопин это акт классовой борьбы, международной классовой борьбы, безусловно, она привела к деиндустриализации передовых западных стран. То есть, что сделали буржуи? Они просто-напросто сговорились с Дэн Сяопином, получили весь китайский пролетариат на 30 лет в качестве бесплатных, ну, условно бесплатных, почти бесплатных рабов себе, то есть, получили гигантское конкурентное преимущество, и стали активно проводить политику деиндустриализации западных стран, и в том числе Америки. Вот результаты деиндустриализации мы уже сейчас видим. А вот и именно одновременно с этим во всех западных странах начал вводиться именно НДС на английский манер. Это VAT. Вот. Он начал вводиться сначала в Италии и Франции в середине 70-х годов, потом в Германии начало 80-х, в Англии середина 80-х сразу после Тэтчер, ну и так далее. В общем, короче говоря, к середине 80-х он практически уже введен был в действие, хотя еще в начале 90-х в Европе помнили, как он вводился, этот европейский НДС, и, конечно, все его именно так и оценивали, юристы, что он ведет к тому, он рубит любые цепочки, длинные промышленные цепочки создания высокой прибавочной стоимости, он примитивизирует экономику, делает ее либо сырьевой, либо сугубо туристической, экономика услуг, там что-то там, чай, кофе, потанцуем, вот что-то в этом духе. Вот, то есть, кроме того, вдобавок к этому были введены налоговые нормы по так называемому трансфертному ценообразованию. Это в придачу к НДСу. Трансфертное ценообразование – это один из элементов, как бы, с одной стороны, это искусственная маскировка монополий, потому что монополии де юре не существуют, но де-факто они существуют. Вот, а для того, чтобы замаскировать эти монополии, требуются вот это, налоговые нормы в современных буржуазных налоговых кодексах о трансфертном ценообразовании, они одновременно и маскируют, и они одновременно создают ситуацию, когда именно расталкиваются, то есть вводится феномен искусственного обособления первичных продуктопроизводителей. Вот. Для чего это делается? Для того, чтобы... Ну, а буржуи же, они теорию научного коммунизма знают как бы очень хорошо, лучше нас. Соответственно, у них есть очень четкое понимание, что капиталистический уклад, что товарное производство, оно зиждется на экономической обособленности товаропроизводителей. Соответственно, для того, чтобы поддерживать капитализм, они эту обособленность вынуждены искусственно имитировать, в том числе через антимонопольное законодательство, через трансфертное ценообразование, и в том числе вот через этот самый проклятый НДС. Вот. Поэтому здесь ставить знак равенства, вот как пытаются делать некоторые авторы некоторых вопросов между НДСом и ленинским налогом на прибыль, здесь совершенно некорректно. Мы сейчас прочитаем соответствующие выдержки из учебника по финансовому праву сталинского, и вы это еще глубже поймете. А так, да, вот именно ленинский, сталинский налог на обороты, налог с оборота, он фактически именно приводил к тому, что консолидировалась вообще вся эта ситуация. Вот. Значит, что касается, каким образом налоговая система связана с хозрасчетом и кредитной, в частности, с кредитной реформой 1931 года. Это один из важнейших пунктов понимания. Вот для того, чтобы понять всю суть экономической модели диктатуры пролетариата, нужно хорошо понимать взаимосвязь вот налоговой системы сталинской, хозрасчета и кредитной реформы 1931 года, когда вот эта вся система финансовая, кредитная, налоговая, хозрасчета, она окуклилась и приняла такую уже абсолютно завершенную, совершенную форму. Советская власть, она шла к этому, ну, практически 10 лет шла к этому. Вот, значит, по поводу хозрасчета, мы сейчас давайте так поступим, я вам сейчас накидаю основные моменты, на что вы должны обратить внимание при самостоятельном самообразовании, вот, а потом мы, соответственно, посмотрим, как это проявляется в тех или иных цитатах из трудов академика Венедиктова и из его ближайших соратников. Вот, Венедиктов учит нас, что собственность – это прежде всего деятельность присвоения, то есть, это деятельность присвоения. Какую, кто осуществляет эту деятельность? Вот если государственная социалистическая собственность, кто является субъектом присвоения? Субъектом присвоения является коллективный субъект высшего порядка, то есть государство, диктатура, пролетариата. И вообще любая сущность – это прежде всего деятельность, подобно тому, как собственность – это деятельность присвоения, а этому, этой деятельности соответствует определенный субъект, а этому субъекту его деятельности соответствует определенный результат этой деятельности, то есть пропорциональность производства и потребления. Точно так же и любые сущности являются деятельностями первичным образом. Ну, вот типичный пример, допустим, легитимность. Легитимность – это же ведь не бумажка с печатью. Легитимность – это деятельность, соответствующая интересам большинства членов общества. То есть легитимность существует еще задолго до того, как откроются те или иные избирательные участки. Значит, из единства субъекта присвоения. Собственность – это присвоение, значит, есть субъект присвоения. Если есть субъект присвоения, значит, у него должно быть единство субъекта присвоения. Из единства субъекта присвоения вытекает единство фонда государственной социалистической собственности. То есть, единство фонда. Вся собственность, она обладает единством. Но единое – это всегда обладает различенностью единого. То есть, если нет различенности, нет и никакого единства. То есть единство и различенность – это вот как диалектическое целое, которое как бы вот внутренне противоречивое диалектическое целое. То есть если нет различенности, значит нет и никакого единства. А если есть единство, значит оно обязательно проецируется, осуществляется в различенность единого. А что означает различенность единого? Это означает, что, пишет академик Венедиктов в своем капитальном труде «Государственная социалистическая собственность». Это я вам сейчас своими словами этот труд пересказываю. За этот фундаментальный труд академик Венедиктов как раз и получил сталинскую премию. Вот, соответственно, различенность единства фонда государственной социалистической собственности, оно требует различенности, чтобы все объекты права социалистической собственности, то есть заводы, фабрики, они должны быть разложены, переданы в руки вот конкретным трудовым коллективам, которые от имени всего общества, трудовой коллектив конкретного предприятия или конкретного заведения, учреждения, вот он ведает этим куском общей нашей единой общенародной собственности, и, соответственно, он им управляет от имени всего общества, государства, соответственно, есть коллективный субъект, это трудовой коллектив, возглавляемый единоличным ответственным руководителем, потому что отвечать за весь коллектив должен кто-то один, не сам коллектив, а именно кто-то один за весь коллектив. Значит, соответственно, различенность единого, она требует отсутствия политэкономической обособленности. То есть, если мы строим нетоварное производство, то, соответственно, мы должны, если мы строим нетоварное социалистическое производство, то мы, соответственно, должны обеспечить прямой продуктообмен и прямое продуктораспределение. То есть, мы должны ликвидировать политэкономическую обособленность. А как ни странно, парадокс, что политэкономическая обособленность в интересах хозрасчета означает счетную обособленность и счетную как бы различенность. Вот. Соответственно, деятельность считания, она предполагает сосчитанность. Вот что такое хозрасчет? Это и деятельность считания, и состояние сосчитанности. А что мы считаем, когда мы делаем хозрасчет социалистический, советский? Мы считаем, прежде всего, базовую пропорцию, потому что высшим экономическим законом, который единый для капитализма и для коммунизма, это закон пропорциональности производства и потребления. Соответственно, что считаем? Хозрасчет – это состояние сосчитанности. Что мы считаем в результате этой сосчитанности? Что мы считаем в результате хозрасчета? Мы считаем базовую экономическую пропорцию. То есть, труд на себя плюс труд на общество равно совокупный непосредственно общественный труд. Вот. И, соответственно, вот когда у нас эта пропорция выполняется, мы должны проконтролировать, чтобы эта пропорция выполнялась, чтобы не было такого, что кто-то получает от общества больше, чем отдает этому обществу, потому что, ну, кроме нас, никто о нас не позаботится. Соответственно, деятельность присвоения, она отсюда вытекает, что деятельность присвоения, как деятельность социалистического государства, диктатуры пролетариата, она предполагает единство экономической и политической деятельности. То есть, когда некоторые буржуазные идеологи говорят, что вот там советская власть вмешивалась там, в экономическую деятельность, то это на самом деле очень большая глупость, оно не вмешивалось, социалистическое государство при правильном СССР, то есть при экономической модели диктатуры пролетариата, оно не то что вмешивалось, оно непосредственно участвует в хозяйственной деятельности через свои органы, то есть через трудовые коллективы вот этих вот государственных предприятий, трестов, синдикатов, парасиндикатов и так далее. Вот. Значит, пределы хозрасчета при капитализме и при социализме. Значит, предел хозрасчета при капитализме – это тот или иной экономически обособленный субъект. Это либо частная коммерческая фирма, либо монополия, но она все равно в любом случае имеет какие-то определенные границы. Вот. А, соответственно, при социализме у нас пределом является все государство. То есть, у нас получается на полную широту предел хозрасчета и от бригады, и вплоть до министерства. В глубину по высоте. То есть, наш социалистический хозрасчет, он имеет такой объемный именно характер. Вот. Чтобы вам просто был понятен, каким образом значит, хозрасчет Ну, момент их возрасчета – это закрепление сейчас части основных оборотных средств единого фонда социалистической собственности, оперативная хозяйственная самостоятельность, то есть, грубо говоря, цель и средства, то есть, цель – пропорциональность, а хозяйственная самостоятельность тут конкретного предприятия трудового коллектива – это средство достижения этой цели, вот как надо понимать это в русле аристотелевской телеологии. Эквивалирование, потому что нет купли-продажи, а есть эквивалирование. И четвертое – это, естественно, материальная заинтересованность. Значит, каким причем тут эквивалирование, почему именно эквивалирование и почему, каким образом хозрасчет невозможно мыслить отдельно от налоговой и от кредитной системы экономической модели диктатуры пролетариата. Вот поясню на некотором, смотрите, конкретном примере. Вот представьте себе, что у меня на рубашке нашит миллион карманов. Миллион карманов. Вот представьте, моя рубашка – это и есть вся государственная социалистическая собственность. Моя рубашка – это и есть вся советская экономика сталинской эпохи. А миллион кармашков – это те или иные учреждения, предприятия, организации, трудовые коллективы. Значит, что предполагает хозрасчет? Он предполагает, что вот в каждом кармашке – я взял две конфетки – в каждом кармашке оборотные средства – значит, каждого учреждения, предприятия, организации хозяйствующие, они оборотные средства делятся на, как бы, на две части. Собственно, вот оборотные средства, которые можно потрогать, то есть, это сырье, комплектующие, детали, полуфабрикаты, ну, то есть, все то, что можно потрогать руками. И, соответственно, вот деньги как знак обмена, потому что при капитализме деньги становятся универсальным товаром, как учит нас Маркс, и у этого товара даже появляется своя специфическая потребительская стоимость, то есть потребительная стоимость. Вот. Соответственно, а деньги при социализме и деньги при капитализме – это не совсем одно и то же, это разные сущности, только слово одно их объединяет деньги. На самом деле, сущности у них разные. При советской экономике, при сталинской модели у нас деньги выполняют функцию как бы знака обмена. Соответственно, в каждом кармашке, то есть в каждом предприятии оборотное средство делится вот на две части. То, что можно потрогать руками, комплектующие, сырье, материалы и т.д. и т.п. И вот то, что, собственно, сами знаки обмена – деньги. Как происходит как бы эквивалирование? То есть, грубо говоря, вот если взять весь миллион кармашков, то сумма всех, всех вот в натуральном выражении оборотных средств, она в стоимостном выражении равна сумме всех вот этих вот знаков обмена, которые лежат в каждом обособленном балансе, в каждом кармашке. Вот. То есть, получается следующим образом. Для того, чтобы обменяться и получить, произошла операция эквивалирования, а академик Венедиктов употребляет именно его соратники в 20-е, в 30-е, 40-е годы. Не употреблялся термин купли-продажа или что-то такие рыночные какие-то термины уже из капиталистической эпохи, а употреблялся термин именно эквивалирование. Мы сейчас об этом прочитаем отдельно. Вот. И получается следующее, что для своей повседневной деятельности, соответственно, предприятия, они будут что делать? Они будут отдавать, значит, какому-то другому предприятию в порядке эквивалирования, вот, допустим, эти знаки обмена, так называемые деньги, да, получать как какие-то там еще какое-то сырье, допустим, вот это, отдавать вот это, какие-то свои готовые изделия в виде чего-то, соответственно, будет получать вот уже какие-то денежные знаки советские в качестве как бы расчетного инструмента. Вот такие. Понятно, что этот пример достаточно грубый, его надо понимать очень условно и не буквально, но он, по крайней мере, позволит вам понять, как удалось большевикам, Сталину и его соратникам построить вот этот вот идеальный расчетный механизм, который действовал как часы. Вот что здесь не хватает? Вот, смотрите, советская экономика предполагала, что всякий раз у каждого конкретного хозяйственного органа, это термин такой из сталинской эпохи, хозорган, ХО, хозяйствующий орган, это социалистическое предприятие, то есть, это либо трестированное предприятие, либо трест, либо там парасиндикат, синдикат, парасиндикат. Соответственно, у каждого хозяйственного органа есть... У первичного, прежде всего, конечно, предприятия, трестированного, у него есть норматив, значит, норматив обеспеченности оборотными средствами. Эти нормативы, очень важный момент, эти нормативы считаются из То есть берутся научно обоснованные оценки, то есть сколько нужно материалов и сколько нужно времени для того, чтобы сделать какую-то вещь, допустим, вот эту ручку. Потом все это считается, отсюда вычисляется не потребность, базовая себестоимость, отсюда вычисляется потребность в оборотных средствах, вычисляется потребность в сроках, допустим, полной реализации этого продукта, когда продукт внутри теста идет, проходит целый ряд комбинированных ступеней производства. И в результате получается некий норматив. И вот важнейшим элементом кредитной реформы как раз было то, что для каждого предприятия был вычислен норматив его обеспеченности. Это было в качестве лимитов обеспеченности оборотными фондами. И возникало, теперь осталось только что? Закрыть, что называется, кассовые разрывы, которые образуются. Вот, понятно, что все это происходит во времени. И, соответственно, нужно было с помощью каких-то инструментов закрыть кассовые разрывы в получении знаков обмена в обмен на, соответственно, эквивалированную передачу той или иной продукции внутри треста, внутри синдиката или между синдикатами. Соответственно, у нас внутри треста, внутри синдиката и между синдикатами продукт труда движется не как товар. Это и есть, собственно, нетоварное производство. Вот. И что, значит, сделала советская власть? Она придумала как бы вот гениальную вещь, это кредитная реформа 1931 года, в результате которой возникла финансовая система, когда эмиссия товаров, вот это очень важный момент, эмиссия товаров при сталинском экономическом чуде, она предшествует эмиссии денег. Сейчас мы скажем подробно, как это было сделано. Вот, значит, еще такой важный момент. Для того, чтобы у нас работал хозрасчет, обязательно требуется маневрирование фондами. И для того, чтобы работал хозрасчет, нам обязательно требуется, чтобы вот осцилляция себестоимости трестированных предприятий, чтобы она осуществлялась на уровне треста. То есть, трест является как бы ресивером. Потому что, допустим, в предприятии объединены 20 трестов, 20 трестированных предприятий. У этого одна себестоимость, у этого другая, у этого третья, у этого четвертая. Хотя все они делают приблизительно одинаковую продукцию, допустим, да, или похожую. И, соответственно, трест должен выравнивать, как ресивер, на, допустим, на трубопроводе сжатого воздуха, он должен выравнивать все эти скачки и колебания, потому что в противном случае у нас не будет сбиваться хозрасчет. Мы не сможем установить декретную цену без вот этого маневрирования, как бы выполнение функции ресивера. То есть, трест – это ресивер по отношению к трестированным предприятиям, а синдикат – это ресивер по отношению к своим трестам, которых он объединяет. Вот, значит, и важный момент хозрасчета – это маневрирование фондами. Потому что именно вот это вертикальное построение, трестированные предприятия, тресты и синдикаты или парасиндикаты, оно позволяет делать следующим образом, что идет маневрирование фондами, то есть создаются маневренные резервы, где-то чего-то не хватило, в чем-то что дефицит, соответственно, у треста есть всегда возможность восполнить этот дефицит по отношению к подвластным управляемым им предприятиям. Важный момент. Значит, при капитализме прибыль – это главная цель общественного производства. А уже при социализме, при нашем экономической модели диктатуры пролетариата, да, прибыль есть, и она, более того, она и требуется, но она выполняет только лишь функцию индицирования, то есть она является индикатором общей пропорциональности производства и потребления. И, во-вторых, она выполняет функцию лишь эволюционного роста, то есть вот чуть-чуть выросло производство естественным образом, и прибыль, соответственно, распределяется только для пополнения оборотных средств, которые необходимы предприятию, только в связи с тем, что вот оно, у него на эти 10% вот в этом году выросло общее производство. То есть, прибыль используется на пополнение оборотных средств в результате естественного эволюционного развития. Когда требуются какие-то радикальные революционные экономические преобразования конкретного предприятия, допустим, вот все снести и построить здесь чудо-завод, там совершенно новый, с новыми станками, новые стены, новые трубы. Вот здесь уже прибыль никоим образом не задействуется. Здесь привлекаются уже централизованные ассигнования, то есть обобществленные накопления всего общества. Значит, в чем суть и изюминка кредитной реформы 1931 года? Значит, коротко пробежимся. Значит, кредитная реформа 30-31 года, декреты 30 30.03.30 года, потом поправки 14.01.31, 20.03.31 и окончательная уже в окончательном виде кредитная система, эмиссионная система, она сложилась по декрету Совета народных комиссаров 23 июля 31 года. Это, ну, последняя, что называется, вишенка в тортик. Вот, значит, в чем, как бы, что является конечным результатом построения вот этой кредитной реформы и построения вот этой денежной системы, экономической модели диктатуры пролетариата? Результатом является феномен, который можно назвать вот так: эмиссия товаров, как принцип эмиссии товаров предшествует эмиссии денег. Это очень важно понимать. Почему? Потому что капиталистическая вообще экономика, она построена на прямо противоположном принципе. То есть коммунизм и капитализм – это противоположности. Социализм – это промежуточное между двумя противоположностями. Есть соответствующее в аристотелевской логике, вообще просто в логике. Она же и диалектическая, она и просто логика. Вот, диалектика промежуточного, есть раскладка промежуточных моментов промежуточного через треугольник присущности Аристотеля. Это вторая аналитика. Вот. И здесь очень важный момент, что это как раз манифестация противоположности капиталистического и коммунистического уклада. Потому что при капитализме должно сначала пройти первоначальное накопление капитала, то есть сначала должен образоваться мешочек денег, то есть сначала эмиссия денег, неважно как. Первичным образом эмиссия денег – это грабеж и смертоубийство чужого населения или грабеж и смертоубийство своего населения, как это было в Англии в эпоху этих зверских так называемых огораживаний, как их назвали. На самом деле огораживание – это была просто как бы система банального истребления собственного населения и очищения территории от него. Вот. Соответственно, капитализм и коммунизм в этом смысле являются противоположностями. Без этого не работает сталинская эмиссия наоборот, про которую мы говорили. То есть для того, чтобы постоянно шло планомерное снижение цен и рост реальных доходов трудящихся, а он возможен то есть базовым образом доходы трудящихся должны расти не за счет повышения зарплаты, хотя это тоже важно, это надо делать, но это во вторую и даже в третью очередь. А в первую очередь реальные доходы трудящихся должны расти за счет снижения цен. По одной очень простой причине. Дело все в том, что дополнительной, как при увеличении зарплаты человек психологически тратит дополнительный свой заработок на потребление. А когда цены идут вниз и образуется дополнительный заработок у человека не за счет повышения номинального его зарплаты, там, доходов, а когда просто больше денег остается за счет снижения цен. В этом случае человек тратит эти деньги на культуру. Вот это абсолютно четко было психологически подмечено, и советская власть всегда этот момент учитывала, что очень важен был культурный рост, потому что советская экономика, как мы разобрали в предыдущих роликах с ответами на ваши вопросы, она производит не жратву, не шмотки, она производит культуру, прежде всего, культуру она производит. Вот, значит, смотрите, в чем суть кредитной реформы, базовая, изначальная? Это долой авансы и коммерческое кредитование. До 30-го года практически половину промышленного оборота советских трестов и синдикатов и трестированных предприятий – это были векселя. Значит, почему? То есть, причем что такое векселя? Надо понимать, что существует суверенная денежная эмиссия. А существует, это когда деньги выпускает государство, а существует еще и несуверенная денежная эмиссия, то есть когда деньги могут выпускать сами хозяйствующие субъекты. То есть я могу вам выписать вот этот вексель на кусочки бумаги, вот этот вексель на кусочки бумаги, он будет такими же равноценными деньгами, ценной бумагой и так далее. Вот поэтому вексельная эмиссия – это эмиссия несуверенная. Значит, поскольку у нас почти половина, сейчас мы будем это в цитатах рассматривать, но практически половина оборота трестов и синдикатов – это были не кредиты Госбанка, это была несуверенная эмиссия трестированных предприятий, то есть векселя передавались и учитывались банками. Вот. Но это не позволяло превратить банк в орган учета и контроля. И что сделала советская власть? Она фактически, вот это гениальное решение – по постановлению 5 декабря 2029 года и последующая бюджетная, налоговая, бюджетная и кредитная реформа, они шли вместе параллельно, они позволили советской власти совершить уникальную вообще комбинацию. То есть, фактически, советская власть ввела полный хозрасчет в масштабах всей страны одним ударом, одним буквально росчерком пера. Что было сделано? Было запрещено коммерческое кредитование, то есть только кредитное, только банк финансирует все кассовые разрывы, и все расчеты между трестированными предприятиями, трестами в любой комбинации, трест-трест, предприятие-предприятие, предприятие-трест и так далее и тому подобное, все расчеты были переведены исключительно на расчеты по инкассо или аккредитивам. И банк превращался в орган соответствующего контроля. То есть, иными словами, сначала был процесс эволюционного построения хозрасчета. То есть, он хозрасчет естественным образом рос. Там новые десятки, каждый год новые десятки тысяч предприятий переходили на хозрасчет. Внедрялся уже хозрасчет и межцеховой, и цеховой, и бригадный даже хозрасчет. И когда уже ситуация эволюционным образом созрела для того, чтобы как-то вот ее одним революционным рывком окончательно ввести в состояние полного, тотального хозрасчета, было сделано именно так. Все. Вот завтра для того, чтобы ваше предприятие получило деньги, вот, допустим, там социалистическое предприятие, вот они еще не перешли на хозрасчет, они говорят, все, вот завтра вы можете деньги получить, но только таким образом. Вы выставляете все документы вашему контрагенту, от которого вы должны получить эквивалирование. Соответственно, вы к этим документам расчетным, счета, накладные, фактуры, вы прикладываете всю вот эту вот вся документация, связанная с хозрасчетом. Протоколы общих собраний, расчеты, расчет себестоимости бригады, расчет себестоимости цеха, расчет общей заводской себестоимости, расчет расчетной цены, то есть базовая себестоимость, которая кладется в основе эквивалированных расчетов. Там акты приемки, спецификации, вот целую пачку вы берете. Сверху кладете на нее инкассовое платежное требование на инкассо и выставляете в свой банк. Банк берет всю эту пачку документов, причем два банка они друг друга контролируют, и вас, и вашего. То есть вот это предприятие А, там предприятие Б. Соответственно, банк берет, все это проверяет, и получается так. Вот не ввели еще хозрасчет, а что будет происходить? А вот директор этого конкретного предприятия и его главбух, вот они лягут вот за этот стол. Вот ночь спать не будут, но к утру они сделают все документы как надо. Останется только их там подписать в правкоме, еще где-то в трудовом коллективе, а там заранее напечатают протоколы, где-то их там заранее с утра подпишут. Но смысл следующий. Вот. И пока они все не оформят завтра к утру, за бессонную ночь, они не смогут получить в банке никакие деньги. Просто не смогут, и все. И в результате вот этого фокуса фактически мгновенно на всей территории Советского Союза был введен хозрасчет, причем полный хозрасчет от бригады и вплоть до всесоюзного объединения, ну а впоследствии это хозрасчетные главки наркомата. То есть действие было, скажем так, довольно жесткое. Я так понимаю, что десятки и сотни тысяч людей, возможно, не спали несколько ночей для того, чтобы все это подготовить, все это сделать, все это там настроить, наладить, напечатать, разграфить, рассчитать, согласовать, обсчитать и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, практически мгновенно был введен хозрасчет в результате вот этих декретов о кредитной реформе 1931 года. Вот, он, что дальше происходит с банком? Банк становится наделенным функцией как бы полного тотального контроля. То есть банк берет, ага, товар уже выпущен, то есть он куда-то уже отгружен, уже получен тем предприятием или почти получен. Соответственно, банк в этом случае что делает? Банк получателя полезного продукта. Банк получателя продукта, он проверяет все эти документы, взаимно согласовывает все эти действия с банком, соответственно, отправителя, после чего происходит следующий фокус-покус. То есть, из ниоткуда, из воздуха происходит кредитная эмиссия рубля. Некий из воздуха высосанный кредитный безналичный рубль образуется на забалансовом счете учреждения банка, потом он опускается на кредитный счет получателя, а с кредитного счета получателя он списывается по этим документам, и через банк он попадает уже к этому предприятию в порядке эквивалирования. То есть, получается следующее. Банк проверяет, что продукт уже выпущен, продукт труда он уже доставлен, акт эквивалирования как в режиме прямого продукта распределения, акт эквивалирования внутри социалистического единого хозяйства, он уже фактически состоялся у той стороны, но это так называемый отрицательный акцепт, то есть 3 дня отсутствия возражений по акцепту означает согласие, то есть акцепт. Вот, то есть, если там та сторона, контрагент эквивалирования не возражает, что его все устраивает, значит, банк считает, что акцепт состоялся, происходит уже движение денег. То есть, банк проверяет, что это все соответствует всем спецификациям, банк проверяет, что это соответствует тому, что у каждого предприятия из обеих контрагентов акта эквивалирования уже внедрен хозрасчет, уже составлены все ведомости, все таблицы, все коэффициенты, все расчетные моменты, все-все-все запротоколировано, задокументировано, и банк проверяет и уже контролирует непосредственно саму вот эту вот как бы окончательную сделку. И в результате происходит движение денег. Вот это и есть одна из фундаментальных изюминок вот этой сталинской системы, что банк, и этим самым подчеркивается, как пишет академик Венедиктов, резервный характер средств на банковских счетах, что вот грубо говоря, банк превращается в централизованную контрольную бухгалтерию с выполнением контрольных функций. То есть, банк контролирует, чтобы все сделки, все операции в режиме эквивалирования, они происходили как бы надлежащим, должным образом. И получается так, что автоматически введено тотальный хозрасчет, все сбивается, и происходит эмиссия, то есть, происходит кредитная эмиссия, происходит тогда, после того, как уже товары в пути, товары уже получены. Вот. В результате получается следующая ситуация. Инфляция, буржуазная инфляция, как налог на варварский налог на бедных, она при советской экономике становится абсолютно совершенно невозможной, потому что сначала делается товар, сначала эмиссия товара, и только потом под уже выпущенный товар государство выпускает деньги. Вот они совершают какой-то там оборот, потом оно, соответственно, государство обратно эти кредитные деньги забирает, а оборотные средства, которые ранее выделены, они так и остаются у предприятий. Вот, и, соответственно, по итогам выполнения плана всегда получается так, что товарная масса на потребительском рынке, она всегда за счет того, что планы перевыполняются, она, оказывается, чуточку на 5-10% всегда выше, чем количество денег, которое выпущено в обращение для обслуживания конкретного потребления физических лиц. Вот. И в результате происходит сталинская инфляция наоборот. То есть, вот этот дисбаланс между количеством денег, выпущенных для обслуживания потребления, количества и как бы массы товаров, дисбаланс выравнивается как? Просто понижением цены на эти товары. Вот и все. И в результате складывается вот эта вот сталинская система трехконтурная денежная система сталинская, когда у нас по одному контуру функционируют безналичные деньги, которые обслуживают только производство и являются частью элементом оборотных средств. По другому контуру у нас функционируют наличные деньги, они обслуживают только потребление граждан, ну и, соответствующие там безналичные инструменты. Вот. Ну, а, соответственно, мировые деньги – это бартер, золото, то есть товарообменные операции на международном рынке. Вот. Итак, еще раз, важные моменты кредитной реформы 30-31 года. Первое. Запрет авансов и коммерческого кредитования. Почему? Все сказали. Потому что это позволяет превратить в банк в орган свирепого, жесткого очень контроля. Кстати, хозяйствующие руководители, директора, они тогда, конечно, в 30-31 году взвыли, конечно, потому что они немножко там расслабились. На фоне вот этой эйфории, успехов первой пятилетки, конечно, упала несколько финансовая дисциплина, люди перестали следить за себестоимостью, типа война все спишет, ну, имеется в виду не война, а вот эта вот горячка первой пятилетки все спишет, и советская власть вот так пальчиком пригрозила и на место их поставила. Значит, следующий момент – разграничение собственных и заемных средств, оборотных средств, потому что до кредитной реформы 1931 года собственные и заемные оборотные средства, они просто сваливались в одну кучу, а здесь произошло четкое разделение – вот расчетный счет, а вот счет кредитный, все. И не должно путаться деньги собственные оборотные средства и кредитные не должны никак перемешиваться. Значит, введено окончательно лимитирование оборотных средств. Суть лимитов я вам объяснил, что деньги – это реплики. То есть, в советской системе деньги – это не товар, как при капитализме. Деньги – это знак обмена. Это, ну, не знаю, реплика, как еще сказать-то по-современному, аватар. Не знаю, насколько удачно это слово употребление. То есть, деньги – это, грубо говоря, вот вещь, она отбрасывает тень. Вот тень. Вот деньги – это тень этой вещи. Вот тень отбрасывается, вот это деньги советские. Вот деньги – реплики товара материальных ценностей. Значит, соответственно, за счет комбинирования советского промышленного комбинирования выстраиваются комбинированные промышленные цепочки. Комбинированные промышленные цепочки рассчитываются, обсчитываются через нормы расходования сырья, комплектующих и так далее. Формируются нормальные остатки. Нормальные остатки закрепляются с поправкой на время в качестве лимитов в приказном порядке вышестоящей организации. И на основании вот этих научно обоснованных, подчеркиваю, расчетов фиксируются. Результат в промфинплане. Все, дальше поехали работать. Значит, что важный момент реформы 1931 года? Это полностью отменен автоматизм кредитования и автоматизм оплат и ликвидировано чрезмерное вмешательство банка в хозяйственную деятельность и ликвидировано обезличивание расчетов, ну, так называемая обезличка. Да? То есть, до 1930 года кредитование зачастую происходило следующим образом. То есть, просто-напросто вот приходит там предприятие, дает свой промфинплан, и под план идет чохом просто кредитование не разделяя. Важнейшим элементом кредитной реформы 30-31 годов является разделение объекта кредитования и объекта финансирования. То есть, объектом финансирования так и остается как бы непрерывная производственная деятельность предприятия хозяйствующего органа, то есть трестированное предприятие или трест. А вот объектом кредитования становится уже конкретная сделка. Не так, что вот выдали там 100 миллионов кредит. Нет, конкретно вот банк кредитует только это инкассовое платежное требование. Вот 10 ящиков каких-то приборов, эти 10 ящиков стоят там 23 685 рублей 15 копеек, и вот банк производит кредитную эмиссию, суверенную эмиссию денег только на эту сумму 23 685 рублей там 25 копеек. И вот только эта сумма поступает в порядке эквивалирования получателям, а там, соответственно, она остается как кредитная задолженность. Понимаете, да? То есть, банк кредитует сделки, даже не просто договора, подчеркиваю, не договора, не какие это общие суммы. Банк кредитует конкретные сделки отгрузочной операции. Конкретное эквивалирование. 10 ящиков, 10 вагонов, там 10 составов, неважно. Но всегда это конкретная некая товарная масса, которая имеет четкие индивидуальные характеристики. Вот. И именно разделение объекта кредитования и объекта финансирования, оно и позволило ввести вот эту уже нормальную, жесткую советскую вот эту кредитную дисциплину, которая потом уже работала как часы. Следующий момент. То есть, отмена автоматизма кредитования, отмена чрезмерного вмешательства банка. Да, кстати, была еще и такая ситуация, когда там предприятие просто посылало на инкассо банку своего плательщика документы, и банки, не глядя, просто автоматически за счет кредитных лимитов и остатков списывали все деньги по тем же платежным требованиям и так далее. Вот, то есть, здесь было в результате этот кредитный лимит категорически запрещено в результате этой реформы, чтобы банк что-то делал без поручения клиента. Потому что банки немного обнаглели, ну, не то, что обнаглели, им было так проще работать, а, соответственно, хозяйствующие предприятия, они тоже немного расслабились, типа, банк все спишет, банк заплатит, никаких проблем, не надо заботиться о качестве и так далее. А здесь вся ситуация очень жестко как бы ужесточилась. Дальше. В результате кредитной реформы банк стал центром бухгалтерии обобществленного единого производства в полном соответствии с программой Коммунистической партии, принятой на 8-м съезде. То есть, кредитная реформа реформа. Это был завершающий этап выполнения программных установок партии по превращению денег в неденьги, по превращению нашего хозяйства в единое коммунистическое хозяйство, основанное на нетоварном производстве. Вот. Дальше. Поправочный декрет от 20 марта 1931 года. Хозяйствующие органы строят взаимоотношения на основании договоров. То есть, договор есть основа кредитования. Банк выполняет поручения в пределах открытых кредитов. Кредитуются только конкретные отгрузочные операции по мере выполнения договоров. То есть, была введена диалектика талеологии. То есть, у нас план – это цель. А договор и деятельность исполнения договора в полном соответствии с аристотелевской талеологией – это способ выполнения этого плана. А субъект деятельности – это трудовой коллектив конкретного хозяйствующего органа. То есть, трестированное предприятие, трест или еще что. И в результате у нас получалось вот то, что мы называем контроль рублем. То есть, вот если бы меня, там, ну, допустим, 10 или 15 лет назад спросили бы, вот, что такое контроль рублем при советской власти. Я бы сказал, ну как контроль рублем – это комплекс мер по материальному стимулированию конкретных работников. Но так нас этому учили на комсомольских собраниях, там, на уроках обществоведения и так далее и тому подобное. Я уверен, что если такой же вопрос задать сейчас представителям старшего поколения, вот что такое контроль рублем, то, я думаю, 90% тех, кто застал в сознательном образе в возрасте советскую власть, они скажут, да, конечно, контроль рублем – это что-то связанное со шкурным частным интересом конкретного труженика, конкретного рабочего. А вот это, кстати, хрестоматийный пример, как в результате вот того, что был первый СССР, второй СССР, правильный СССР, неправильный СССР, произошло к концу 80-х годов уже подмена терминов и полное забвение того, что эти термины означают изначально. Вот, оказывается, я об этом узнал примерно лет 10-15 назад, а вот, допустим, в студенческие годы, там, в школьные годы, конечно, я не знал этого. Дело в том, что нет никакого контроля рублем вообще. Есть контроль кредитным рублем. И, соответственно, когда вот это сталинское экономическое чудо было разрушено, произошла подмена терминов, то есть один смысл термина «контроль рублем» был потом подменен совершенно другим, не то что другим, а даже вообще противоположным. То есть в своем изначальном понимании контроль рублем он вообще никакого отношения не имеет к материальному стимулированию деятельности конкретного труженика. Это никак не связано с премиями, с надбавками к зарплате, с увеличением зарплаты за перевыполнение плана там, или по качественным показателям. Нет, контроль рублем – это контроль кредита. Рублем. То есть, что происходит? Вот есть план. В рамках исполнения плана заключается договора, проводится договорная кампания. Соответственно, как бы в рамках исполнения договоров идут акты эквивалирования, то есть отгрузили 10 ящиков, отгрузили 15 ящиков. А банк что делает? Банк берет инкассовые документы с картотеки, проверяет план, проверяет документы, проверяет, соответствуют ли они хозрасчету, проверяет, есть ли хозрасчет, правильно ли он задокументирован, проверяет все показатели, начиная от себестоимости, кончая там всех плановых и прочих накоплений. И только если банк абсолютно уверен в том, что здесь все чисто, четко и правильно, что нет никакого разгильдяйства, бесхозяйственности, только в этом случае банк из пальца высасывает кредитный рубль, зачисляет его на кредитный счет, через полминуты с этого кредитного счета отправляет эти деньги вот на счет отправителя этих ящиков, а дальше они поступают на счет отправителя. Сначала на его расчетный счет, а потом, допустим, закрывает его текущую кредитную задолженность и так далее. И так вот происходит оборот кредитных ресурсов в советской экономике. И получается, что банк кредитует исключительно только вот эти вот кассовые разрывы. То есть, те кассовые разрывы в движении денежной массы, как знаков обмена, подчеркиваю, на которых у предприятия не хватает своих лимитированных оборотных фондов. То есть, банк всегда закрывает дыры вот в расчетных операциях, не более того. И вот это разделение, как бы, вот это разделение функций, что банк кредитует не финансовую деятельность вообще, а конкретные точечные локальные сделки, она превращает банк в инструмент реального учета и контроля в рамках всей обобществленной экономики. Итак, цель – это план, отсюда вытекает контроль рублем. Контроль рублем – нет такой вещи. Конкретно это называется контроль кредитным рублем. Субъект контроля – советская банковская система. Объект контроля – выполнение плана в рамках исполнения конкретных договоров, в рамках совершения конкретных актов эквивалирования между относительно счетно обособленными предприятиями. Значит, движение денежной массы должно быть связано с движением товарной массы. Деньги – это знак обмена, а эмиссия товаров предшествует эмиссии денег. То есть, у нас получается, мы запускаем движение продуктовой массы, полезные вещи, и, соответственно, как бы денежная масса, она начинает двигаться практически синхронно с движением вот этих продуктов. И при этом все продукты труда движутся по разным замысловатым извилистым путям внутри советской монополии, то есть внутри трестов и синдикатов. Так, как я уже сказал, собственные средства лимитированы, их пополнение только за счет прибыли или централизованных ассигнований. 10% массы – это резервирование за счет трестов и объединений, то есть 10% всех оборотных ресурсов, оно сосредотачивается в трестах или в объединениях, то есть пара синдикатов в качестве соответствующего маневрового резерва. Вот, лимиты спускаются вниз. Значит, банки кредитуют только ценности в пути и кассовые разрывы на сезонные нужды. Вот, возникает феномен свободы маневрирования своими ресурсами. То есть, у предприятий, у трестов и у пары синдикатов возникает способность и возможность маневрировать кредитными ресурсами и маневрировать оборотными фондами. То есть, им дозволяется в определенных пределах осуществлять перераспределение этих оборотных средств, этих оборотных фондов, если того требует как бы ситуация. Вот. Значит, возникает проблема срочности возвратности. То есть, получается, в чем суть банковского контроля? То есть, вот предприятие получило там 10, 20, 40 ящиков отгрузило, получило одну, другую, третью сумму, перекредитовалось, и потом бац, вдруг в какой-то момент времени предприятие не может погасить образовавшуюся кредитную задолженность. Что это означает? Это вот как раз в рамках контроля кредитным рублем, это означает следующее, что у банка загорается тревожная красная лампочка. Это конкретное предприятие не выполняет план, оно не сможет его выполнить. Включается сигнал тревоги, ревет сирена, черная машина подъезжает к подъезду, в нее садятся ответственные сотрудники ОГПУ или НКВД, и они, соответственно, едут разбираться с конкретным хозяйствующим руководителем, задавать ему неприятные вопросы. Ну, я, конечно, в шутку утрирую, но смысл примерно такой. То есть, как только возникают малейшие вопросы с оплатой кредитной, вот этой текущей кредитной задолженности, автоматически начинается по цепочке. Сначала банк подает тревожные сигналы в органы советского контроля, партийного контроля, рабочего контроля, БХСС, прокуратура, НКВД, МГБ, МЖКХ и так далее и тому подобное. И конкретный руководитель, он облеплен буквально огромным количеством датчиков, которые как бы создают вот эту вот уникальную сталинскую систему обратной связи. Вот. После каждого, следующий момент кредитной реформы, после каждого плана идет договорная кампания. Вот план утвердили, а потом идет договорная кампания во исполнении плана. А потом во исполнении уже договоров идут конкретные акты эквивалирования внутри нашего единого нетоварного хозяйства. Значит, установлен принцип отказа от лимитирования расчетного счета, отказа от распоряжения банком своими средствами, свобода распоряжения собственных средств, это уже остается за предприятиями, то есть, пожалуйста, ты свободен. Хочешь, как хочешь, так и трать эту выручку. Хочешь, пополняй свой кредитный счет, с которого будет списываться судная задолженность. Хочешь, не пополняй. Но банк-то все равно, если он вовремя денег не увидит на основе принципов срочности и возвратности, все, банк тут же нажмет, дернет за соответствующий колокольчик, и там мало никому не покажется. Вот, значит, контроль банка, значит, и, соответственно, у нас диалектика аристотелевской телеологии, то есть, план – это цель, а деятельность по достижению плана, она документируется договорами. Значит, следующий важный момент – предприятие, смотрите, вот что такое маневрирование и колебательные процессы в социалистической экономике. Вот приведу такой пример, очень грубый расчет. Вот Арташес Аракелян, которого мы цитировали в предыдущих роликах, его книжка «Управление социалистической промышленностью. Москва, 47-й год. Издание АНССР. Институт экономики». Вот он дает такие цифры. 20-й год. Промышленная перепись у государства. 37 тысяч промышленных предприятий. Из них 24 790, то есть 67%. Это мелкие, до 15 человек. остальные крупные. Значит, в преамбуле предательского закона от 10 мая 1957 года сказано, что у нас по Советскому Союзу 200 тысяч промышленных предприятий. Ну, на всякий случай вычитаем, допустим, там 50 тысяч предприятий на туда-сюда мелкие и так далее. Делаем поправку на то, что понятно, что мелкое, то есть предприятий с численностью до 15 человек у нас к 50-м годам практически вообще не осталось. То есть, все даже самые мелкие советские предприятия – это были десятки, иногда и сотни, соответственно, работников. И получаем следующее. Берем интервал с 20 по 56 год. 36 лет я умножаю на 365 дней. Получается 13 140 дней. Делим 150, условно, округлимся. 150 тысяч крупных и средних промышленных предприятий мы делим на 13 140 дней, и мы получаем, что советская власть генерировала в интервале с 20 по 56 год 11,4 крупных или средних промышленных предприятий в сутки. 365/7 и так далее. Вот. То есть, на самом деле, это как бы понятно, что это феноменальный результат, с учетом того, что в этом интервале прошла Великая Отечественная война, десятки тысяч предприятий были уничтожены в результате войны, потом эти же самые десятки тысяч предприятий были потом заново воссозданы. Значит, получается следующее. Понятно, что такое экономическое чудо, оно было невозможно без участие без каких-то хитростей, связанных с финансовыми моментами, с банковским регулированием. Так вот, что у нас получается в плане вот этого вот банковского регулирования? Смотрите, советская власть установила принцип «один счет, одно предприятие». У предприятия мог быть один только расчетный счет, один судный счет и один счет по капитальному строительству. То есть, предприятие могло иметь только один счет. Ну, вроде бы, как кажется, с буржуазной точки зрения это несколько странное. Типа, почему именно так? А все дело в том, что вот это вот, значит, система, вот когда все деньги предприятия разведены только на одни счета, и предприятие рассредоточено по территории, это позволяет банковской финансовой системе Советского Союза учитывать вот именно эти колебательные пульсирующие процессы. Потому что все в жизни человека и все в жизни общества, оно построено по принципу именно колебательных процессов. То есть, сегодня сон, завтра бодрствование. Сегодня, значит, мы вот это делаем, завтра делаем вот это. И в результате у советской власти появлялась уникальная возможность осуществлять оперативное маневрирование этими кредитными ресурсами, потому что оно знало, где какая клиентура, в каком банке, какие остатки денег держит. В результате у нас банковская система была построена по следующему принципу. Расчетные операции делал Госбанк, а все остальные банки делали уже операции, связанные с инвестициями и капитальным строительством, то есть безвозвратное финансирование. Это Промбанк, капитальное строительство промышленности, Сельхозбанк, финансирование сельского хозяйства, его модернизации, Торгбанк, это финансирование кооперации и торговли, Цекомбанк, это вся коммуналка, и государственные трудовые сберегательные кассы, это, собственно, трудовые сбережения трудящихся. И вот за счет такого функционального и как бы материального разделения денежных потоков у советской власти появлялась вот именно уникальная возможность как бы маневрировать этими денежными потоками, улавливая колебательные процессы в обществе. Вот сейчас выдали там десяткам тысяч людей зарплаты, но они же не сразу эти все деньги потратят. Сначала они их положат на две недели в сберкассе, потом будут каким-то образом потихоньку тратить. И вот именно вот этот вот учет колебательных процессов, он и позволял советской власти маневрировать в рамках вот этой единой банковской системы. И с поправкой, естественно, на вот эту кредитную реформу 1931 года. Итак, в результате у нас получается расчеты только по инкассо, только через акцепт, акцепт отрицательный, то есть отсутствие возражений приравнивается к согласию. Контроль обязательно с двух сторон, то есть банки, два банка контролируют отправителя и получателя. Эмиссия кредитных денег только в кассовый разрыв. Ну и, соответственно, организованы были соответствующие расчеты, то есть расчеты делались на иногородние внутри, то есть иногородние и внутри города. Соответственно, иногородние – это акцепт, аккредитив, особый счет, внутренние расчеты внутренних по сальдо, значит, внутренние платежи – это платежные поручения, чеки, платежные требования, плановые расчеты, наличные, плюс бюро взаимных расчетов, то есть когда руководитель банка мог создать своим приказом бюро взаимных расчетов, фактически это клиринговая палата, где открывались счета сразу нескольким предприятиям. Вот, значит, соответственно, та система, которая была накануне вот этой кредитной реформы, она определялась следующими свойствами, что кредит бессрочный, это, во-первых, кредит подвал под план, определяется только общими входными и исходными лимитами, это очень плохо, то есть нет возможности проконтролировать конкретные сделки и никак не связан с определенными объектами кредитования, откуда вытекают также некоторые элементы обезличивания расчетов. Вот. Ну и, соответственно, построение именно такой финансовой системы, оно позволяет нам уверенно, спокойно, без каких-то революционных рывков и пертурбаций перейти постепенно уже к учету рабочего времени непосредственно в трудовых единицах. То есть, в конечном счете, кредитная реформа создала финансовую и экономическую основу построения безденежного хозяйства, то есть, чтобы мы могли наконец-то взять и просто отказаться непосредственно от денег. Вот. Значит, поэтому получается так, что кредитная реформа – это один из методов хозрасчета. Она четко увязана и синхронизирована непосредственно с налоговой системой. И, соответственно, все эти моменты являются методами и способами выполнения непосредственно плана. Вот я осветил вам основные моменты. Вот, сейчас у нас уже времени не хватает на чтение цитат. Давайте мы тогда сейчас немножечко отдохнем и чуть погодя продолжим уже чтение цитат, но, пожалуй, все-таки одну цитату я успею прочитать. Результат кредитной реформы. Вот это Николай Вознесенский, его статья «Хозрасчет и планирование на современном этапе», журнал «Большевик», 31 год, номер 9. «Каковы же особенности учета при развернутом социализме?» задает вопрос Николай Вознесенский. «Куда мы идем и через какие ступени?» Ответ совершенно ясен, двоеточие. «Мы идем к социалистическому продуктообмену через развитие советской обобществленной торговли. Мы идем к отмиранию денежного обращения». Важный момент. «Мы идем к отмиранию денежного обращения». Да, а дальше самое главное. «Но путь к этому лежит через укрепление денег, советского рубля и всей кредитной денежной системы. Наконец, мы идем к прямому социалистическому учету и контролю. Но опять-таки мы идем к этому через денежный учет и через денежный контроль». То есть банк – это институт контроля рублем. «Хозрасчет и советская торговля», продолжает Вознесенский, «есть лишь обходной путь к прямому социалистическому продуктообмену, контролю и учету. Только мелкобуржуазной ограниченностью можно объяснить заявление о том, что торговля есть прямая социалистическая форма, или что контроль рублем есть прямая форма социалистического учета». Ну, имеется в виду контроль кредитным рублем, так для краткости говорилось. «Только контроль в трудовых единицах является прямой формой социалистического учета». Вот, то есть основная мысль Николая Вознесенского как раз в том, что мы парадоксальным образом, мы через укрепление кредитного рубля, через укрепление кредитной реформы, через укрепление развития денежных отношений, мы идем именно к отмене денег, к переходу на прямое продуктораспределение. И важно понимать, что вот эта вот советская система, которая сложилась в результате вот этой уникальной, потрясающей кредитной реформы 1931 года, она как раз и создавала, и строила нетоварное хозяйство, нетоварное производство, то есть где отменена, снята, ликвидирована экономическая обособленность первичных продуктопроизводителей. Потому что это именно эта экономическая обособленность первичных продуктопроизводителей, именно она и является основой для капиталистического хозяйства. Вот. Очень важно все эти моменты понимать. Давайте сейчас тогда сделаем небольшой перерыв, и чуть погодя мы уже продолжим с новыми силами на конкретных примерах и цитатах из трудов академика Венедиктова и их соратников. Мы еще раз посмотрим всю эту диалектику кредитной реформы 1931 года и диалектику налоговой сталинской системы. Благодарю за внимание. До скорых встреч.